Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга 22-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Далее мы предложим вашему вниманию толкование на откровение святого апостола Иоанна Богослова. Читает и толкует протоиерей Олег Стеняев. В конце этого часа вещания в нашем эфире чтение жития святителя Мартина Милостивого, епископа Турского. Его память церковь празднует 12 октября 25 по новому стилю.
Прослушайте на объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 23 по 29 октября в павильон 2 парка Сокольники на православную выставку-ярмарку в рамках фестиваля «Артес». Вы сможете выбрать и приобрести книги, иконы, ювелирные и другие изделия, фермерские и монастырские хозяйства, представить свою продукцию. Вас ждут встречи со священниками, книжные презентации, концерты. Ждем вас всей семьей с 23 по 29 октября с 11 до 19 часов в павильоне 2 Сокольников.
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на мой осенний концерт, который состоится в Центре славянской письменности и культуры 30 октября, начало в 19 часов. Проезд метро Третьяковская, переулок Черниговский, дом 9/13, заказ билетов по телефону 8-916-544-15-16. И еще раз. 8-916-544-15-16.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 41-е зачало, 9-я глава, стихи с 7 по 11. «Услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал. Ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод, Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое? И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собой, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем, и требовавших исцеления исцелял. Перед нами озадаченность и гнев Ирода четвертовластника, услышавшего, что делает Христос и ученики его. То, что Христос сообщает свою силу посланным во имя его, было потрясающим и убедительным доказательством, что он Мессия. Он не только может сам совершать чудеса, но другим дает власть также совершать чудеса. И это более всего содействует распространению его славы. Как прочтем мы в книге «Деяния апостолов», их узнавали, что они были с Иисусом. Когда весь народ видит, что такие люди исцеляют больных и одержимых бесами, это что-то значит. Это угроза Ироду, его власти. Разные толки порождали дела Христовы и учеников его в народе. Одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. Ирод в полной растерянности. Он не готов согласиться с теми, кто говорил, что Иоанн вернулся к жизни. «Что мне делать?» — спрашивает он себя. «Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое?» Может быть, он пришел продолжить дело Иоанна или хочет отомстить за Иоаннову смерть? Все, кто противится Богу, будут видеть себя во все более и более затруднительном положении. И искал увидеть его. Почему же он тотчас же не отправился ко Христу, чтобы увидеть его? Он желал его увидеть, но нигде в Евангелии мы не найдем упоминания, что Ирод когда-либо встретил Христа. Он увидит Христа, только когда Господа приведут на его двор, на беззаконное судилище. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. Для распространения благой вести Господь сам ходил по всей земле иудейской, но он мог быть одновременно только в одном месте — и потому посылает своих 12 учеников с проповедью Царства Божие. Для утверждения истинности их слова он дал им власть совершать чудеса. И теперь, возвратившись, они дают отчет о своем служении. И он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Вифсаидою. Как никогда Господу надо было побыть с ними наедине. Но народ, узнав, пошел за ним, и Господь принимает народ, являя свое божественное сострадание к людям. Большинство из нас возмутились бы подобным вторжением в наше с таким трудом обретенное уединение. Встретиться после долгой разлуки для сокровенной беседы с самыми близкими друзьями и внезапно увидеть толпы народа, шумно врывающегося со своими требованиями. Порой мы бываем слишком заняты, чтобы кто-то нас беспокоил, но для Господа нужды других людей всегда превыше всего. Этому Он хочет научить своих учеников. Где ревность по благочестию, там извинительна некоторая грубость. Так, друзья расслабленного, не имея возможности войти в дом, где находился Христос, поскольку давка в дверях была особенно сильной, разбирают крышу. И Господь являет нам пример снисхождения и сострадания к таким людям. И Он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления исцелял. Мы не знаем, что говорил им Господь. Мы знаем только, о чем Он говорил. Он говорил им о Царстве Божьем. Но что Он говорил относительно Царствия Божия? Здесь, по крайней мере, это не сказано. Но то, что происходит одновременно с его проповедью, показывает нам, как он говорил. Требовавших исцеления он исцелял. Может быть, он говорил им, что Царство Божие — это исцеление от всех болезней и от самой ужасной, которой болен весь род человеческий, от смерти. Господь исцелил требовавших исцеления. Эти слова открывают многое. Все нуждаются в исцелении, которое приносит Христос. Но слишком многие замкнуты в своем маленьком человеческом мирке и не задумываются, что они грешны и смертны. Они ничем не болеют, они, как говорится, хорошо себя чувствуют. Но Христос пришел не к здоровым, не к праведникам, но к больным и грешным. И дар спасения предлагается тем, кто нуждается в нем. Сознаем ли мы, насколько этот дар нам необходим? «Если бы ты знала дар Божий, — говорит каждой душе человеческой Господь, — твою жажду не может утолить никакая вода из всех земных колодцев».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв упокоений Афанасия, Ксении, Владимира, Пелагеи, Анатолия, Александра, протоиерея Аркадия, Милиции, Иоанна, Маргариты, Михаила, Валентины, отрока Алексея, Елены, Иларии, Дмитрия, Марии, Анны, Валерия, Тамары, Алексея, Николая, Татьяны, Алексея, Анастасии, Андрея, архиепископа Иоанна, Иосифа, протоиерея Александра, Аарона, Григория, Марии, Анны, Владимира, Сергея, Льва, Сергея, Людмилы, Сергея, Виктора, Михаила, Виктора, Ксении, Дарьи, Георгия, Александра, Дмитрия, Степана, Алексея, Георгия, Татьяны, Петра, Анастасии, Алексея, Симона, Андрея, патриарха Алексея II, монахини Досифеи, архимандрита Кирилла, Любови, Сергия, Геннадия, Анны, Андрея, Степаниды, Алексея, Александра, Александры, Николая, Антонины. Вечная память.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Lord.
беседы на откровение святого Иоанна Богослова. У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев. Цикл передач предоставлен для аудиотрансляции сайтом exeget.ru.
Продолжаем изучение книги «Откровение Иоанна Богослова. Апокалипсис». И сегодня мы будем читать четвертую главу этой книги. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Зайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после». Андрей Кесарийский дает такое объяснение. Отверзение дверей означает раскрытие сокровенных тайн Духа. Труба – мощный голос открывающего. Словами «взыди» – само повеление к слушателю отречься совершенно от земных помыслов и обратиться к небесному. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Андрей Кесарийский предлагает такое объяснение. «Услышав голос, исполненный духа, я увидел престол, которым обозначается Божье упокоение во святых, ибо он почивает на них, как на престоле». И действительно, если в Писании говорится о том, что Господь стоит, например, когда архидиакона Стефана побивали камнями, он видел Христа, который стоял на небесах. Это деятельное участие Господа в судьбах людей. Если Господь восседает на престоле, это упокоение, царственное величие сидящего на престоле судьи. И любое свидетельство о Боге, о Его действиях, конечно, мы должны понимать аллегорически, духовно, потому что Бог есть Дух, Бога никто никогда не видел и видеть не может. Но Писание предлагает нам образы неких действий Божества, которые имеют для нас аллегорическое значение. Отверстие неба – это действие благодати, когда доступ в Царствие Божие открывается для многих. Это начинается с воскресения Христова, когда воскресением своим Он оправдал весь род человеческий, искупленный Его страданием, Его смертью. И мы читаем далее третий стих. «И сей сидящий видом был подобен камню яспису», то есть не сказано, что он был камнем, «подобие некое предлагается, и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». Андрей Кесарийский предлагает нам такое объяснение. В этом видении он говорит об Отце, то есть о Боге Отце, и поэтому не придает ему, как прежде говоря о сыне, телесного образа, но уподобляет и сравнивает его с драгоценными камнями. Действительно, когда мы говорим о сыне, мы придаем ему телесный образ, потому что сын воплотился нас ради человека, нашего ради спасения, когда он рождается в Вифлееме Иудейском. Но о Боге Отце мы не можем сказать, что Он воплотился, поэтому все, что говорится о Боге Отце, это некие подобия и не более того. Андрей Кисарийский продолжает. «Я спис камень зеленого цвета и означает божественное естество, вечно цветущее, живоносное и питающее всех, ибо всякое семя от него произращает траву, почему и страшно для противников». Об Яписе, другое подобие, говорят, что его боятся дикие звери и привидения, но он полезен для имеющих нужду в духовном врачевании. По словам Епифания Великого, этот камень исцеляет опухоли и раны, нанесенные мечом. Дуга, подобная видам смарагду, указывает на разность в добродетелях ангельских. И еще интересное объяснение, которое дает древнехристианский экзегет Примасий Гадрумецкий. Так как радуга после потопа предшествовала обетованию безопасности, она прекрасно являет образ церкви и умилостивления Бога, ибо как облака, несущие дождь, освещенные сиянием солнца, испускают образ радуги, так души святых, освещенные солнцем правды, то есть Христом, по отшествии их удостаиваются милости Божией. Действительно, радуга является символом церкви, потому что церковь помогает людям примириться с Богом. Мы, христианские служители, являемся миротворцами в том смысле, что мы помогаем людям примириться с Богом Отцом через Его Сына, Господа нашего Иисуса Христа. А радуга появилась на небе именно как символ того, что потопа больше не будет на земле, наподобие того, который был во дни Ноя. И радуга – это символ божественного милосердия. А проповедуя о Христе, мы сообщаем людям мир самим Богом, Отцом, что является главным содержанием евангельской благой вести. И мы видим, что сам Христос, когда Он воскрес из мертвых, и дверями затворенными Он входит в Сионскую горницу, Он приветствует апостолов словами «Мир вам!». И Златоуст предлагает такое истолкование. Христос провозглашает мир, который заключается между людьми и Богом Отцом, ценою Его Христа смерти. И Златоуст поясняет, так как в результате грехопадения наших прародителей люди оказались во враждебных отношениях с Богом. И символом враждебных отношений с Богом был херувим с огненным обращающимся мечом. Но когда копьем Лонгин ударил под ребро распятого умершего Христа, из ребра истекла кровь и вода, это были символы примирения с Богом Отцом в Его Сыне. А кровь и вода указывают вода на крещение, а кровь на Евхаристию, на святое причастие. Через эти таинства мы имеем мир с Богом. Таким образом, мы видим, что любой образ, любое подобие, оно, конечно же, глубоко символично. И вокруг престола 24 престола, и на престолах видел я сидящих 24 старца, которые облечены были в белые одежды, имели на головах своих золотые венцы. Вот здесь, кстати, Иоанн Богослов видит самого себя. Но так как это видение относится к будущим временам страшного суда апокалипсиса, он созерцает себя. Почему? Потому что 24 старца, по истолкованию Андрея Кисарийского и других отцов, это 12 сыновей патриарха Иакова, родоначальники еврейских колен, и 12 апостолов Иисуса Христа. И число 24 – это полнота откровения Ветхозаветного и Новозаветного. и от престола исходили молнии и громы и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божьих. А мы уже знаем о том, что число 7 указывает на благодатную полноту. И посмотрим опять объяснение Андрея Кесарийского. Указывается на то, как Бог страшен и ужасен для недостойных, его долготерпение и снисхождение. Для достойных же спасение, молния и громы не составляют страха, но возвещают сладость и просвещение. Молния просвещает их очи духовные, гром же услаждает их слух. Под 7 духами Божьими нужно разуметь или 7 ангелов, начальствующих над другими, по объяснению Иринея, или же 7 даров Духа Святаго, о котором говорит Исаия, и то, и другое правдоподобно. Вот такое заключение делает Андрей Кесарийский. Конечно, кто-то может удивиться, как гром для одних будет чем-то оглушающим, а для других чем-то сладкозвучным. И вспышка молнии для одних что-то испепеляющее их, а для других источник радостного света. Более того, Андрей Кесарийский в своих толкованиях экзегетических на Апокалипсис говорит, что адский огонь и огненные языки, которые почили на апостолах в день Пятидесятницы, это один и тот же огонь. Но для одних это огонь, это благословенные ангельские языки, когда сошли на них, и огненные языки почили над их головами, а для других это источник страдания. Если для верующего огонь Божий – это источник света, то для заключенных в аду адский огонь не является источником света. Он будет как черный огонь. Он даже будет не являться источником тепла, потому что адский пламень будет обжигать грешников, а именно хладом своим. То есть одно и то же действие Бога, но в зависимости от того, кто-то готов к этому действию, а кто-то нет. Для одного это ад, для другого это рай, хотя речь идет как бы о одном и том же действии Божьем. И Иоанн Богослов далее объясняет: «И пред престолом море стеклянное, пред престолом Божьим, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади». Эти 4 животные – это символ именно Евангелий, 4 Евангелий, но не только 4 Евангелий. И 7 стих 4 главы Апокалипсиса: «И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему». И Андрей Кесарийский объясняет: «Мы думаем, что эти 4 животных – те самые, которые некогда видел Иезекииль». Описание этого видения у Иезекииля мы находим в первой главе книги его пророчеств с 5 по 15 стих. «Некоторые думают, что 4 лица обозначают или 4 стихии, и Божие управление ими, и охранение, или власть Божию над небесным, земным, морским и преисподним, или, как еще думают другие, 4 главные добродетели и 4 Евангелия». На самом деле, ни одно из этих истолкований не исключает другое. Сила Слова Божия заключается в том, что к нему применимы разные истолкования. Если они святоотеческие истолкования, то мы приемлем их все, они не взаимодействуют. исключающее, а взаимодополняющее. И далее мы читаем: «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг и внутри, они исполнены очей». Очи указывают на всеведение. «И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». В христианской традиции лев – это символ Евангелия от Марка. Человек – это или ангел – это символ Евангелия от Матфея. Телец – символ Евангелия от Луки. А орел – это символ Евангелия от Иоанна. Хотя иногда в истолкованиях отцов разным Евангелиям присваиваются разные образы. Но этому тоже не приходится удивляться, потому что в этом богатство традиции, как я уже сказал, одно истолкование, оно не исключает другое, а на самом деле дополняет ее. Вот здесь для нас важно и то, что в окончании 8 стиха о Боге говорится: «который был, есть и грядет». Вот непроизносимое имя Божие, которое транслитерируется в нашей Библии как Иегова, в синодальном переводе, в церковном переводе, оно является наложением трех форм временных, которые накладываются друг на друга в одном имени – сущий. И оно может быть истолковано как «тот, кто был», «тот, кто есть», «тот, кто будет». И вот здесь тайна этого имени – «Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». То есть Бог, который не ограничен ни временем, ни пространством. И, кстати, иудеи всегда знали о том, что имя Божие, оно как бы в трех временных измерениях. А так как в большевистской революции принимали участие многие иудеи по образованию, то когда Ульянов Ленин, их лидер, умер, они вдруг совершенно неожиданно присвоили ему атрибуты имени Бога. Вот эта большевистская мантра-зубрилка: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Это попытка поставить на место вечного Бога, сущего, вот это творение, эту тварь, этого человека, что, конечно же, совершенно недопустимо. Потому что это одно из имен Бога, который был, есть и грядет. И далее мы читаем: «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле». Ну, здесь, конечно, немножко непонятно, а как это четыре Евангелия могут воздавать славу и честь сидящему на престоле? То, что Бог изображается сидящим на престоле, это божественное успокоение. А Евангелие представляется действующими животными. Ведь проповедь Евангелия продолжается в этом мире. Она не завершена с написанием четырех Евангелий. И она будет продолжаться до второго пришествия, проповедь Евангелия. И это время, пока звучит проповедь Евангелия, это царство благодати. Потом будет апостасия, всемирное отступление, а потом время суда, когда уже царство благодати, оно окончится. Поэтому это надо понимать, конечно, аллегорически. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца, это 12 патриархов сыновей Иакова и 12 апостолов Иисуса Христа, падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом. То есть они не считают, что то достоинство, которое они имеют, оно принадлежит им, потому что любой святой видит источником своей святости только Бога. Как я часто объясняю, луна не является источником света. Она являет свет солнца, и только в той мере, в какой свет солнца падает на нее. Так и святые, никто из них не является источником света. Они отражают свет Христов, и только в той степени, в какой он коснулся этих святых. Поэтому мы как бы имеем разных святых, святители, преподобные, как бы разные качества этого света, они проявляются через разный образ жизни, который вели те или иные святые. И вот то, что они не излагают свои венцы, они как бы признают, что источник святости – это сам Бог, по отношению к которому ангелы восклицают «свят, свят, свят». И полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь», потому что слава и честь исходят от Бога и к Нему возвращается, «и силу», Он источник и всех сил, «ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». То есть по праву Творца Бог является единственным собственником во Вселенной, потому что все, что Он создал, оно, естественно, и принадлежит Ему. И любое действие, которое мы обнаруживаем в этом мире, оно в той или иной степени проистекает от Него, как о Боге сказано, и мы часто вспоминаем эти слова, что мы им живем, движемся и существуем. Вот такую интересную икону, образ предлагает нам четвертая глава книги Откровения Иоанна Богослова, и мы сегодня просмотрели с 1 по 11 стих, и если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать вместе с вами 5 главу этой книги.
Вы слушали передачу из цикла «Беседы на откровение святого Иоанна Богослова». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев. Цикл передач предоставлен для трансляции сайтом exeget.ru.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие святителя Мартина Милостивого, епископа Турского. Память его Святая Православная Церковь празднует 12 октября, 25 по новому стилю. Святой Мартин происходил из Панонии. Родился он в первой половине IV века в городе Сабарии. Родители его были язычники. Отец его прежде служил в качестве простого солдата, но по своей усердной службе поднялся до звания военного трибуна и занял высокое положение. В то время христианская вера повсюду быстро и открыто распространялась в пределах Римской империи, и Мартин, познакомившись с верующими, услыхал от них истинную веру Христовой. Воспламененный любовью к добродетелям и святой жизни христиан, отрок на 10-м году жизни против желания своих родителей сделался оглашенным. Отец Мартина был крайне недоволен дружественными отношениями своего сына с христианами. Он был охвачен честолюбивыми стремлениями и желал сделать из этого сильного и деятельного мальчика видного воина. Он силой принудил сына принять военную присягу. Так Мартин сделался конным офицером и приобрел большую доверенность со стороны военачальников. Но и вступив в военную службу, Мартин не оставлял дел милосердия христианского. Оставляя себя из своего жалования лишь столько, сколько требовалось для пропитания, и во всем себе отказывая, он на остальные средства помогал несчастным, одевал нагих, кормил бедных и творил другие дела милости. Службу свою Мартин нес в Галлии. Вместе с войском ему пришлось стоять на зимних квартирах в городе Амьене, на севере Галлии. Однажды, проходя через ворота города, он встретил полуобнаженного нищего, почти совсем закоченевшего от жестокой стужи. Проходившие мимо не обращали на него никакого внимания и оставляли без всякой помощи, вероятно, потому что и сами нуждались и не имели ничего лишнего. У Мартина также ничего не было, он не мог дать нищему никакой милостыни, ибо перед этим раздал все свои деньги, но сердце его сжимало скорбью и состраданием при виде этого несчастного бедняка. Тогда Мартин, не раздумывая долго, скинул с себя плащ и, разделив его на две половины, одну отдал страдающему от голода бедняку, а сам закутался в остальную половину. Поступок этот видели некоторые из прохожих и стали смеяться над ним при виде его странного одеяния. Но сердце милосердного воина исполнилось радости. Он не пришел в смущение от насмешек, памятуя слова божественного спасителя: «Нагбе и одеясь тебя, понеже сотвористи единому всех братьев моих меньших, мне сотвористи». И Господь укрепил сию веру Мартина и утешил его за его великое милосердие небесным видением. Ночью во время сна Мартин увидел Господа Иисуса Христа, который, явившись ему одетым частью плаща того, велел ему взглянуть, не та ли это самая половина, которую он отдал нищему ворот. Мартин стоял в благоговейном безмолвии. Христос же обратился от него к сонму предстоящих ангелов и громко сказал: «Сим плащом одел меня Мартин, хотя он еще только оглашенный». После этого Мартин не колебался далее и немедленно принял святое крещение, имея 18 лет от роду. После крещения он стал стремиться оставить военную службу, которая была совершенно чужда его благочестивым наклонностям и не согласовалась с его заветным желанием уединенной подвижнической жизни. Однако он принужден был еще в течение 2 лет оставаться в войске, принимая участие в трудных походах царя Констанция против диких германцев. После заключения с ними мира Мартин был освобожден от военной присяги и поспешил немедленно оставить войско. Он отправился к знаменитому своей святостью и христианской православной образованности Иларию, епископу города Пуатье, чтобы отдать себя под духовное руководство этого святого мужа. Пробыв у него некоторое время, Мартин стал беспокоиться при мысли, что родители его до сих пор язычники, и отправился на родину для обращения их ко Христу. Ему пришлось переправляться через Альпы, часто блуждать в бездорожных горных пустынях и подвергаться опасностям от разбойников. И однажды он попал им в руки. Один из разбойников поднял свой меч, чтобы отсечь Мартину голову, но его товарищ, сжалившись над юношей, остановил нападавшего. Мартин был связан и отдан под стражу разбойника, спасшего ему жизнь. «Кто ты такой?» — спросил разбойник. «Я христианин», — отвечал юноша. После этого между ними началась беседа, во время которой Мартин произвел такое впечатление на разбойника, что тот устыдился своей злодейской жизни. Он тотчас же освободил Мартина и со слезами стал просить его молитв за себя. После этого бывший разбойник стал вести жизнь благочестивую и впоследствии подвязался в иноческом образе в Гальском монастыре святого Мартина. Ступив, наконец, в пределы Италии, продолжая далее путь свой, среди многих испытаний и трудностей, Мартин встретил крайне отвратительного и страшного по виду человека, который набросился на него со множеством любопытствующих вопросов, причем особенно старался добиться ответа на вопрос, куда он идет. «Я намереваюсь идти», — отвечал Мартин, — «куда призывает меня Господь». «Хорошо», — с гневом сказал его совопросник, — «но помни, что куда бы ты ни пошел и что бы ты ни предпринимал, я всегда буду твоим противником». Мартин не устрашился, но кротко и с твердостью ответил: «Господь со мною. Я не боюсь того, что может человек сделать мне». После этих слов собеседник его исчез. Тогда Мартину стало ясно, что то был исконный враг человеческий, дьявол, принявший на себя человеческий образ. Достигнув, наконец, родного дома, Мартин застал родителей живыми. Отец его отнесся к нему весьма недружелюбно и остался непреклонным к его проповеди. Но мать его склонилась на его убеждение и была просвещена светом Евангелия, равно как и многие другие жители его родного города. Но успех евангельской проповеди святого на родине был непродолжителен. В то время, вследствие покровительства нечестивого царя Констанция Арианом, ересь их распространилась по всей Панонии. Мартин вооружился против этого злочестивого учения и подвергся зато преследованиям, и после телесных истязаний был изгнан из города. После нескольких лет скитаний он возвратился в Пуатье, к Иларию. Иларий дозволил ему основать недалеко от города иноческую обитель. Обитель святого Мартина в короткое время процвела и прославилась, явившись первым монастырем в Галлии. С того времени о Мартине разнеслась слава, как о святом и дивном апостольском муже, облеченном силою свыше. Когда епископская кафедра в городе Туре сделалась свободной, народ пожелал иметь своим святителем святого Мартина. Возведенный на святительскую кафедру, святый Мартин нисколько не переменился, по-прежнему был для всех образцом глубокого смирения, довольствовался простой одеждой и самой скудной пищей, и большую часть времени посвящал иноческим подвигам, удаляясь от мира и стремясь к безмолвию. Недалеко от города он избрал себе дикое уединенное место для своих иноческих подвигов. Здесь святый Мартин построил деревянную келью. Возле него стали селиться также и другие подвижники благочестия, искавшие пустынной жизни. И таким образом собралось около святого Мартина до 80 братьев, и образовалась новая иноческая обитель. Святый Мартин ревностно трудился над обращением язычников и неспроверкой идолопоклонства в большей части Галлии. Однажды святитель с некоторыми из своих учеников по пути к городу Карнота проходил около одного многолюдного селения. Навстречу им вышла огромная толпа, вся состоявшая из язычников, ибо никто в той местности не знал Христа и не слышал истинной веры Христовой. Святитель Мартин, по внушению Святаго Духа, произнес пламенную проповедь. В это время одна женщина, у которой недавно пред тем умер сын, принесла его бездушное тело и, положив его у ног святителя, простирая к нему руки, говорила: «Мы знаем, что ты друг Божий, возврати же мне моего сына, ибо он у меня один». Толпа народная присоединилась к несчастной матери и совосклицала ее просьбам. Святый Мартин взял тело умершего в свои руки, преклонил колено вместе со всем народом и, сотворив молитву, встал и возвратил отрока матери уже живым. При виде этого все бывшие там начали единодушно исповедовать Христа Богом и, повергаясь к ногам святого, усердно просили, чтобы он сделал их христианами. Святитель немедленно тут же на поле возложил на них руки, огласил их словом истины. Слух об этом чуде быстро прошел по всей стране. С таким же успехом святый Мартин распространял свет Евангелия и в других областях Галлии. Каково было терпение и кротость святого Мартина в отношении к своим гонителям и оскорбителям, ясно показывает следующий случай. Среди духовенства в монастыре был один молодой человек по имени Брикций, который происходил из самого низкого звания, которого Мартин приютил, воспитал и впоследствии возвел в сан диакона. Возбуждаемый злыми духами, Брикций стал страшно поносить своего незлобивого учителя. В глаза и за глаза. Братья требовали, чтобы Брикций был подвергнут примерному наказанию и лишен священного сана. Но Мартин спокойно переносил его ругательство. Когда вскоре после того Брикций, тронутый кротостью святого, опомнился и бросился к его ногам, мучимый угрызениями совести, Мартин только заметил: «Брикций повредил только себе, а не мне. Господь Иисус Христос терпел около себя даже Иуду. Не должен ли я после этого терпеть юношу этого около себя?» И предсказал Брикцию: «Ты также, когда я умру, сделаешься епископом, и тебе придется много пострадать». Предсказание Мартина исполнилось. Брикций впоследствии настолько переменился, что по смерти святого был сделан его преемником, после чего должен был вытерпеть много оскорбей и поношений, и потом в мире скончался. К концу своей жизни святитель Мартин, услыхав, что между духовенством в одном округе возникла ожесточенная распря, поспешил туда, чтобы восстановить примирение между ссорившимися клириками. Созвав своих иноков, он предсказал им о приближении своей кончины и отправился в путь, напутствуемый их слезами. Восстановив мир в том округе, святитель подвергся там жестокой горячке и, чувствуя наступление своей кончины, приказал ученикам положить себя на пол в саване и пепле. При этом он видел близ себя дьявола. «Зачем ты стоишь здесь, ужасный зверь?» — произнес святитель. «Ты не имеешь части во мне, лоно Авраамова примет меня». Это были его последние слова, и окружавшие его братья были поражены блеском и красотой лица его, когда он лежал уже мертвым. 2000 иноков и хор девственниц сопровождали тело его в Тур, где он при великом стечении народа был предан торжественному погребению. По блаженной кончине своего великого угодника и чудотворца Бог сподобил его нетление тела, и при гробе его совершались великие многочисленные чудеса. Во славу Бога, дивного во святых своих вовеки. Аминь. Вы слушали житие святителя Мартина Милостивого, епископа Турского.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Епископы и пресвитеры, не понимая этого места, усваивают себе нечто из превозношения фарисеев, так что или осуждают невинных, или считают своим правом разрешать виновных, хотя пред Богом требуется не приговор священников, а праведная жизнь виновных. Мы читаем в книге Левит о прокаженных, где повелевается, чтобы они показались священникам, и если на них есть еще проказа, то они признаются от священника нечистыми. Это не то, что священники делают их прокаженными и нечистыми, а то, что они имеют знания о признаках прокаженного и непрокаженного и могут различать того, кто чист или нечист. Таким образом, как там священник прокаженного делает или чистым, или нечистым, так и здесь священник или пресвитер связывает и разрешает не тех, которые не повинны или виновны, но по долгу своего служения, когда услышит различение грехов, то знает, кто должен быть разрешен и кто связан. Блаженный Иероним Стридонский. Истолкование на Евангелие от Матфея.